ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो
Srimad Bhagavatam, Pisni Pirava Vajivyatam.
Haribo!
Текст 6-7, уход Пишма Девы. Да? Текст 6 написано на русском. Попробуем прочитать санскрит. Парвата Нарада Дхамьо. Парвата Нарада Дхамьо.
Парвата Нарада Дхамьо.
Bhagavan Badarayana
Bhagavan Badarayana
Brihadashva Bharadva Dvaja
Brihadashva Bharadva Dvaja
Sashishya Renukasuta
Sashishya Renukasuta
Parvato Narado Dhamyo
Parvato Narado Dhamyo
Bhagavan Badarayana
Bhagavan Badarayana
Brihadashva Bharadvaja
Brihadashva Bharadvaja
Sashishya Renukasuta
Sashishya Renukasuta
Parvato Narado Dhamyo
Parvato Narado Dhamyo
Bhagavan Badarayana
Bhagavan Badarayana
Brihadashva Bharadvaja Sashishyo Renukasutaha
Sashishyo Renukasutaha
Parvato Narado Dhamyo
Parvato Narado Dhamyo
Bhagavan Badarayana
Bhagavan Badarayana
Brihadashva Bharadvaja
Brihadashva Bharadvaja
Parvato Narada Dhamyo
Parvato Narada Dhamyo
Bhagavan Badarayanaha
Bhagavan Badarayanaha
Brihadashva Bharadvaja
Brihadashva Bharadvaja
Sashishyo Renukasutaha
Sashishyo Renukasutaha Parvato Narado Dhamyo Bhagavan Badarayanaha Brihadashva Bharadvaja Sashishyo Renukasutaha
Пословный перевод совершенно ясен. Но мы прочитаем, согласно традиции. Парвата.
Парвата.
Парватамуни.
Парватамуни.
Нарада.
Нарада.
Нарадамуни.
Нарадамуни.
Дхаумья.
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 Бхагаван.
Бхагаван.
Воплощение Бога.
Воплощение Бога.
Бадараяна.
Бадараяна.
Вьясадева.
Вьясадева.
Брихадашва.
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 Бхарадваджа.
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 Сашишья
с учениками
Ренукасута
Парашурама.
Парашурама.
Итак, перевод стихов. Два стиха здесь. Там уже были все мудрецы Парвата Муни Нарада, Тхаумия, Вьяса, воплощение Бога, Брихадашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками. Васишта, Индра Прамада, Трита, Гритсамада, Асита, Какшиванга, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана. Простой стих. Видимо, ни о чем не говорит. Есть такие разделы Бхагаватам, в других священных писаниях тоже. Я видел это в Библии. Там тоже описываются, скажем, присутствующие мудрецы или родословные, генеалогическое дерево, из имен состоящих. Тут целые страницы, кто кого породил, кто от кого произошел. Имена пишутся. То есть так вот досконально, подробно, скрупулезно описывается все это. И не знаем, как быть с этими текстами, потому что можем никого не знать из этих имен совершенно. Но в ведической культуре, несомненно, любой браман и даже просто обычный человек, он знает всех до единого, то, что написано. Это очень великие личности, с ними связаны удивительные истории. А истории записаны в Пуранах, как разъясняющие ведические знания, потому что без примера ачара они непонятны. Ну, скажем, любовь к Богу, как должно увидеть? Нужен пример, нужен какой-то человек, живой человек, который имеет это. И что мы не увидели как утверждение вето, оно кажется понятным, но оно непонятно на самом деле, без ачара, без примера. Если мы читаем книги Шрилы Прабхупады, кажется, все понятно. Обычное явление. И даже как слишком много повторов одного и того же. Но это лишь кажется. Ничего не понятно, пока не увидим пример. Потом важно еще, в какой среде мы слушаем. Источник знания потом, атмосфера, которая складывается, люди присутствующие, важны очень. И здесь именно это описывается. То есть тут описывается атмосфера, уход Бхишмадева. Бхишмадев — это великий махаджан, великая личность, его знает вся мировая литература. Но если вы интересовались ведами, то эта фигура очень яркая, Бхишмадев. Здесь описывается его уход. Ну и похоже, в этом стихе, насколько я понимаю, мудрецы окружали его эти, то, что описывают. Они пришли в день его ухода, они были там. И таким образом событие стало величайшей важности. От чего зависит важность той или иной встречи или события? От уровня людей, которые присутствуют. Собрание ли это, или это специальные формы общения. Зависит от того, насколько возвышенные личности присутствуют. Если нет ни одной возвышенной личности на собраниях, то они не имеют такой же большой ценности. Или там не говорят о великих личностях, тоже не имеют большой ценности такие разговоры. Обычные, ну, что-то, переговоры о политике или экономические-то встречи, связанные с финансами, с устройством жизни, со строительством, может быть, городов или домов, с благоустройством. Это такой бытовой повседневный момент, не относится к каким-то высшим наукам. На это даже не стоит особо внимания обращать. Прабхупада говорит, что есть такие науки, которые, само собой разумеющиеся, их не выделяют. Хотя пользуются каждый день, поскольку они необходимы для поддержания тела. Это не обсуждается как что-то ценное, важное. Например, кулинарное искусство. Берем муку, берем воду, смешиваем, получается тесто, из теста делаем что-то еще. Зачем это обсуждать на собраниях? И также политика, не нужно обсуждать на собраниях, конфликты слишком долго. Конфликтология сейчас такая, она не нужна, как наука. Нужна позитивология. Я придумал сейчас науку новую. То есть нужна просто позитивная наука, и все. Вот и для этого великие личности собираются, потому что много очень негативной энергии среди людей, много конфликтов. Ну и понятно, наша природа, она природа разногласий имеет. И они не пытаются анализировать все эти проблемы доскональным образом. В этом нет никакой необходимости. Они просто вкладывают позитивный дух и великие знания. И все само собой рассеивается. Вот такой подход есть. Но по мере того, как люди теряют могущество, величие, знания теряют, качество снижаются, век кали, то приходится создавать такие науки, как конфликтология. Просто показать, что мы вот уделяем вам внимание. У вас есть проблемы? Хорошо, приходите. Мы выслушаем ваши проблемы. И отвлечемся именно вот на эту конкретную вашу проблему. Вот болит здесь, хорошо, приходите. Я вот здесь вам полечу в этом месте. А ведь болит не здесь. а в другом месте совсем. И так, если люди обладают большими знаниями, они могут создать соответствующую атмосферу, в которой люди сами способны принимать решения и жить в этой жизни мужественным образом, не жаловаться. Сейчас обычно, если кто-то хочет поговорить, значит, он хочет жаловаться. Обычно это жалобы какие-то на жизнь, на обстоятельства. То есть такая вот всеобщая слабость, как бы общественная. Все имеют какие-то жалобы, претензии друг другу, ко времени, к родителям, кому угодно. Всегда есть какие-то жалобы, недовольства. Это и есть самый низкий уровень сознания, поэтому, чтобы возвысить сознание, необходимо погружаться в атмосферу, в которой стоят великие люди. И здесь Прабхупада дает комментарии, просто перечисляются имена, и каждое имя он вкратце описывает, кто это, что за личность. Давайте попытаемся представить вот сейчас это собрание, которое описывается здесь. Парвата Муни считается одним из старейших мудрецов и почти всегда сопровождает народу Муни. Эти космонавты, в кавычках, могут путешествовать по воздуху без помощи каких бы то ни было материальных средств передвижения. Необычная личность, правда? Нет никаких средств передвижения. Нет ни машин, ни мотоцикла у него, даже самоката нет. Он может передвигаться в пространстве, то есть он использует мистические ситхи. Я слышал, что многие мудрецы вселенского уровня, не земного, а вселенского уровня, они используют поток Ганги небесной для перемещения во Вселенной. А здесь земные мистики, они используют реки, также пользуются реками для перемещения, но это немножко другой способ перемещения, не корабли, не лодки, а именно поток энергетический используют реки. И могут перемещаться за несколько секунд, он может нырнуть. А это здесь у нас что, Иртыш? В Иртыш нырнуть может. А мы нырнуть в Ганге. Такие примеры мы слышали в Навадвипе, во Вриндаване, что некоторые мистики до сих пор этим ситхой обладают. Они заходят в Гангу, так вот, погружаются, и все. И не выныривают. Выныривают они совсем в другой области Индии, в другой реке. То есть там есть энергетические потоки. Не русло рек, не течение воды, еще энергетический поток, он очень мощный, который движет эту воду, это в этом русле. Вы знаете, да, что вода из рек, она очень могущественна энергией и очень чистая. Самая чистая вода – это речная вода. Ну уж не говоря о Ганге, какая там энергетика, это нет вообще представления об этом. Если в воду бросают труп животного, скажем, в реку рекомендовано, можно сбрасывать животных, то в Ганге Ганга не скверняется. Ученые проследили это, почему она не скверняется. 3 сантиметра от трупа вода не очень чистая. За пределами 3 сантиметров совершенно чистая вода. Никакой заразы нет. Она антисептик. И только не думайте, что только химический состав Ганги. Попробуйте в пробирке создать воду Ганги химическим образом, ничего не получится. Она распадется. То есть там есть энергетика определенная, как говорят мистики, что-то. Она стекает с лотосных стоп Господа, другого объяснения нет. То есть есть объяснение, но оно непостижимо с точки зрения материального ума. И вот Парвата Муни — это такой мистик, один из старейших личностей Вселенной. Здесь описывается, он друг Нарады. Они почти неразлучны вместе, вот куда Нарада, туда и Парвата Муни. И Нарада Муни известна его способность передвигаться со скоростью мысли, где он захочет, он же проявляется, и он останавливается в одном месте не больше нескольких минут. Никогда на месте долго не останавливается. Он сюда путешествует где-то, в пространстве. Его транспорт — это вина. Не знаю, как вы это поймете, или я это разъясню. Вина — это инструмент. У него на плече висит этот инструмент вот так. Берет так вот, играет струнами и поет. Нараян! Все. Нара здесь, Аяна уже там. И подключает ум к этой мантре и направляет куда нужно и перемещается. Поэтому если услышите Нараян, значит Нарадаги тоже здесь. И уже через несколько минут он уже в другом месте. И он знает хорошо всю Вселенную, приходит в те места, куда необходимо. Он не блуждает. Как мы в этом мире, мы блуждаем в потемках, то он ясно знает, куда он идет. То есть вот такой мудрец Парватамуни передвигается в пространстве без материальных средств передвижения. Как и Нарада, Парватамуни является Деварише, то есть великим мудрецом среди полубогов. Неземной мудрец. Вместе с Нарадой он присутствовал на церемонии жертвоприношения, которую проводил Махараджа Джанамиджая, сын Махараджи Парикшита. Джанамиджая Махарадж, он был последним праведным царем в ведической культуре. Мы опираемся на ведическую культуру, писание. Вот последний царь, который был, представлял ведическую культуру на этой планете, был Джанамиджая. Уже империя распадалась, начала распадаться в то время. Уже Парикшит имел проблемы в этом мире. Это его отец Парикшит. Он уже встретился с Кали-югой, уже понял, что время меняется. И даже Юдхиштхира, который до него был, тоже уже предчувствовал беду и оставил царство. Но все это еще были праведные цари. В обществе было неспокойно в то время. Но своим могуществом и преданностью они удерживали порядок. Благодаря именно этим царям порядок еще поддерживался. Но после Джанамиджая невозможно было поддерживать тот ведический порядок, культуру. Не доставало могущества и благочестия, также в подданных не доставало. Итак, Джанамиджая совершал церемонию жертвоприношения. Представьте, царь совершает жертвоприношение, и переходят такие мудрецы, как Нарада и Парвата. С райских планет это мудрецы полубогов. Необычные гости, правда? Для чего они приходили туда? Чтобы жертвоприношение стало успешным. Чтобы привлечь внимание Верховной Личности. Жертвоприношение – это способ удовлетворить причину творения. Она живая, эта причина творения, не мертвая. Жизнь из жизни происходит. Итак, высшую жизнь нужно удовлетворять. Так, поскольку все зависят от этой высшей жизни, сверхдуши. Все жертвоприношения направлены на его удовлетворение, потому что мы пользуемся его энергиями, такими как материальная природа. Она не будет процветать, если Вишну не удовлетворен. Она не будет процветать. Можно засыпать все химикатами, удобрениями, можно модифицировать, ничего полезного не будет. Необходимо, чтобы Вишну, поддерживающая сила этой Вселенной, была удовлетворена эта сила. И великие мудрецы, они называются потому великими мудрецами, что не знают, как это сделать. Уже одно их присутствие дает гарантию, что Вишну будет доволен. Даже присутствие, просто их качество, их мысли уже привлекают к Кришне и Вишну. Совершались великие жертвоприношения. Сейчас нет таких богатств, средств не существует на планете. Если даже мы соберем какие-то богатства, все, которые у нас есть, и совершим жертвоприношение, то потом проблем будет еще больше. Будем жалеть о том, что потеряли столько богатства. Куда? Просто в огонь, в дым? Нет, это невозможно. Сжечь столько богатства в огне – это язык Вишну. Люди не имеют такой веры. Сейчас принцип жизни – накопительство. Не отдача, а накопительство. То есть ранее люди накапливали, чтобы совершать ягью весь мир. При таких царях, как Джанамиджая, то есть они организовывали это, люди не были жадными, потому что они понимали смысл яги. То это потом этот путь жертвоприношения, он ушел в небытие. И теперь люди живут только ради накопительства. Поэтому Нарада Муни и Парвата Муни не приходят сейчас ни в храмы, потому что принцип яги утерян. Они приходят только туда, где совершается ягья. Прабхупада сказал, если вы искренне поете Харе Кришна, это лучшая ягья век Кали, совершенно недорогостоящая, абсолютно ничего не стоит. Кроме языка и ушей ничего не нужно. Век Кали – это лучшее средство совершить ягью, удовлетворить Вишну. То такие мудрецы, как Нарада и Парвата, обычно присутствуют на киртанах в невидимой форме. Мы это чувствуем как
торжественная атмосфера вдруг возникает. Мы обычные люди, мы собрались, кто мы такие? Начинаем петь, вот такая торжественная атмосфера, она может подниматься, 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 вплоть до экстаза. И когда экстаз, означает, Кришна уже обратил внимание на это. Но сначала она станет торжественной, означает, что кто-то приходит, более великий, чем мы. Вот по этому косвенному признаку можно понять, что еще кто-то присутствует. Это не просто какая-то безличная энергия, она из кого-то исходит. Мы не должны быть просто какими-то экстрасенсами на киртане. Просто чувствовать перемену энергии. Нет, нет, это не перемена энергии, это присутствие какой-то личности. Из личности исходит любая энергия. Поэтому Прабхупада однажды сказал, после одного фантастического киртана, когда стены стали колыхаться в Лондоне, ученики вообще не знали, как это все понимать, что такое вообще киртан, оказывается. Прабхупада сразу после киртана сказал, и все были убеждены в этом, что он сказал. Только что сейчас на киртан приходил Господь Брахма. То есть причина этой вселенной была здесь. Ученики затихли. Им нечего было сказать, потому что киртан на самом деле какой-то был удивительный, неописуемый, неожиданный. Мы привыкаем петь вот так вот киртан, но бывает очень неожиданное явление на киртане. Как в одном городе одна женщина вдруг пошла по воздуху на расстоянии там каких-то 8-10 сантиметров. Но потом перестала ходить. Потом вообще ушла из движения. Только не по воздуху, а по земле уже ушла. Ну, может быть, она подумала, что это личные ситхи, может быть, что, всякое бывает. Но я не хочу вдаваться в эти чудеса. Но Прабхупада сказал, что Брахма, Господь Брахма был здесь, на какие-то неизвестные. И все слушали потом лекцию Шрилы Прабхупады с одной только мыслью, что Брахма был на киртане, а мы не видели, интересно. А Прабхупада говорит, Прабхупада видел. И как только лекция кончилась, сразу вопросы появились. Прабхупада, вы сказали, что Брахма был на киртане? Да, сказал Прабхупада. Что он делал? Он смеялся над тобой, над твоей глупостью. Если приходит великая личность, она, конечно, сразу увидит наш уровень, правда? Он удивится. Боже мой, эти люди кали-юги поют святые имена? В таком состоянии? Удивительно вообще. Какая милость святого имени. Такие люди не должны петь Харе Кришна. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что не удивляйтесь, что кто-то уходит из сознания Кришны. Удивляйтесь, что кто-то приходит сюда. И тем не менее, видите, такое средство дается, и мудрецы благословляют кали-югу, поэтому, что люди получают такую милость безграничную и становятся святыми из любого положения. Неважно, какое положение сейчас кто занимает материально. Все обретают удивительные качества. Итак, на Яги Махараджа Джанамиджая, сына Махараджа Парикшита. В этом жертвоприношении должны были быть уничтожены все змеи в мире. Такая была ягья специальная, чтобы всех змей мира уничтожить. Но это уже отдельная история, почему они провели такое жертвоприношение. Кроме того, Парвату Муни и Нараду Муни называют гандхарвами, так как они могут путешествовать в пространстве, воспевая славу Господу. Гандхарвы — это такие певцы, танцоры уникальные. Это райские жители. При этом они очень великие, воины отважные, смелые гандхарвы. И тот, кто красиво поет, Прабхупад говорит, это Ваясаки, помните, у нас известно, лично все знают Ваясаки, его голос. Голос у него не похож на европейский никак. Если послушать впервые, вы думаете, что поет индус, но это не индус, он американец. Вот. И он такие тонкие вещи так владеет голосом, что обычно в этой школе западной нет такой способности. Обычно ее нужно развивать, трудно. Он владеет совершенствием. Он может лучше индусов слышать все эти моменты музыкальные, тонкости. И когда Прабхупада услышал, он сказал, что он был гандхаром в прошлой жизни. А я таки сказал. То есть песни удивительные, они знают, как покорить сердца просто звуком песен. Мелодии, это очень такие интеллектуальные музыканты, творцы, еще и танцоры. Кроме этого, они очень смелые, отважные воины. Поэтому они знают толк в наслаждениях жизни. Это райские жители. И Парвату Муни Нараду вот причисляют также Гандхарам, потому что они именно вот странствуют. Как Гандхарва, они тоже в пространстве могут передвигаться, но не так хорошо, как Нарада Муни Парвату Муни. Благодаря этой своей способности они с воздуха наблюдали церемонию Свайамвары, выбора мужа Драупади. Как и Нарада Муни, Парвата Муни временами посещал царские собрания в раю царя Индры. Как Гандхарва, он всегда бывал и на царских собраниях Куверы, одного из главных полубогов. Кувера — это полубог, отвечающий за сокровища вселенной, казначей. Вот они посещают такие собрания, где речь идет о богатствах вселенной. Там они регулируют отношения. На райских планетах также Индра собирает собрания регулярно, чтобы решать административные вопросы управления вселенной. Нарада и Парвата Муни туда обязательно приходят, также дают свои советы. Без них это не обходится. Они мудрецы. Полубоги принимают от них советы, чтобы потом воплощать что-то. Вообще верите во что, что я говорю? Это, мне кажется, сказка. Да? Это на самом деле так. У нас же тоже собрание есть. Мы же тоже кругом собираем. Собрание. Как без собрания можем управлять? Так же это вселенная. Как же она управляется без собрания, думаете? Тоже есть съезды, пятилетки какие-то. Ну, свои. И там Индра главный, там генсек. Президент сейчас называется, или как? Тут глава. Глава полубогов, глава администрации управления. Он царь полубогов. А Нарада Муни, Парвата Муни — это мудрецы среди полубогов. То есть их роль — давать им советы и знания, чтобы они не отклонялись от дхармы, от закона вселенского. Так все поддерживается. Как-то раз Нарда и Парвата оказались в трудном положении из-за дочери Махараджи Сринджаи. Махараджа Сринджаи получил от Парвата Муни благословение на рождение сына. Ну, видите, всегда какие-то проблемы от женщин. Даже у Парвата Муни были проблемы, и Нарда за женщины. Я не знаю точно эту историю. Но есть история, как Нарда влюбился. Какой-то фильм даже есть на эту тему. Я не знал, что Нарда влюбился однажды. Это есть подтверждение великих святых. Нарда — это брахмачарий, он трансцендентный, он духовный полностью, поэтому можно спросить, как же он мог влюбиться вообще. Это брахмачарий, ему ничего не нужно, он духовное тело. Но он возгордился, это в результате его гордости было. Поэтому он влюбился, и там была очень смешная история. Невеста, она не выбрала его. Поэтому он ушел разочарованный. Теперь Нарада Муни. Повествование Пуран неразрывно связано с его именем. Он самый известный, скорее всего, мудрец у всех Пуранов. Он всюду. Его трудно понять, поскольку он очень великий мудрец. Настолько беспристрастен, что ни один политик не сможет понять Нараду Муни. За кого он все-таки? Непонятно, что он делает. Что он, у него другие планы, вообще другой уровень мышления. Если мы такое сознание здесь разовьем, то нас тоже будут сразу подвергнут гонениям, сразу же. Что люди не будут понимать ни дома, ни в другой стране, ни в тюрьме, ни на свободе. Никто не будет знать, что за человек вообще. За кого же он все-таки? Чему же он служит, непонятно вообще. Ну, Нарада Муни приходил и Камса, и Камсе говорил: Камса, голос тебе с неба сказал, что тебе будет восьмой сын Деваки Васудева, верно? Восьмой. Но ты же умный человек. С какой стороны восьмой? Сам подумай. Не так просто. Тебя могут обмануть. Вот смотри. Вот 8, видишь? Смотри, откуда считать. Если с этого пальца считать, то 8 будет вот этот. А если с этого пальца считать? Восьмой будет вот этот. А если с этого пальца считать? И он стал его так запутал, что каждый может быть восьмым ребенком вообще. И поэтому Камсу убивал всех детей, девок и Васудевы. Что ж ты наделал, Нарада? Могли бы сказать. Но Нарада, он великий мудрец, вселенский мудрец. Он знал, что все эти дети должны умереть. Он знал провидение. Он хотел ускорить события, чтобы пришел Кришна быстрее. Это были его планы. Даже при этом иногда не понимают, что делает Нарада Муни. Зачем же так делает? Камсу убивает детей. Из-за него. Не из-за него, нет. Он не нарушает никаких законов, но лишь ускоряет иногда события для определенной своей цели. То есть так бы интригант такой трансцендентный. Нарада. Его изображают комично, чтобы людей не тревожить. Такой, знаете, лысый такой, немолодой, смешной. Шиха у него торчит обычно так вот вверх. В кино показывает вот так, в экстазе. Это вызывает улыбку, смех такой, юмор. На самом деле это не так. Нарада ослепителен. Если создать образ Нарады и показать в кино, у людей начнутся проблемы. Они начнут влюбляться в этот образ. Будет большая проблема. Они начнут верить его словам. И они примут отречение многие. Он уже сделал это однажды. С сыновьями Дакши. У него было 1000 сыновей. Харьяши, по-моему, их назвал. Или 10 000 сыновей. Две группы сыновей было. Ну вот одна была 1000, другая, может быть, 10 000, может быть, наоборот. Ну, то есть, количество путаюсь, но несколько тысяч детей было у него сыновей. Дакша, он праджапати, поэтому у него такое количество детей, может быть, несложно для него. И задача этих детей была заселить Вселенную, создать великое потомство, династии основать. По плану отца Дакши. И он сказал, идите, совершайте аскезы, контролируйте чувства, очищайте свой ум, сердце, потом заводитесь семьей. У вас будут хорошие дети, и будет династия, Вселенная будет жить. Вы начнете все. Это его были дети, у него была великая миссия. Заполнить Вселенную достойным населением. И они пошли, выполняя наказ отца. И навстречу Нарада. Нарая. Не такой, с такой шикой или лысый. Он красивый у него. Там, внешний вид духовный, сияющий. И он поинтересовался, куда же вы идете? Такие возвышенные души. Куда вы странствуете? Ну, отец сказал, дал задание нам. Мы должны выполнить волю отца. Надо быть хорошее потомство, поэтому идем совершать аскезы, мы должны очищаться. Потомство вам? Да, а зачем вам потомство? С какой целью? Какая цель жизни? И как вы заполните Вселенную, если даже не знаете ее размеров? Сначала должны узнать размеры Вселенной, а потом подумайте о том, как завести потомство. О, Нарада очень мудрый, точно не подумает. И считается, что до сих пор идут и не могут найти конца Вселенной. Они стали станниками, саньяси, проповедниками все. Он их всех сделал саньяси отреченными. Они забыли о семейной жизни. И Дакша, когда узнал об этом, сказал, Нарада. Первый раз он вытерпел это все. Он вытерпел, но было очень плохо. Потом прозвел еще 10 000 сыновей, с такой же целью отправил. Нарада второй раз встретился тоже и сказал то же самое. Говорит, как, вы должны следовать своими старшими братьями. Парампара. И они тоже разошлись и где-то растворились. Ну, то есть, он им дал наставление духовное, они все великие проповедники, то есть, сделал из них других людей. Потом, зачем вам заводиться потомством? Вы уже можете служить Богу сейчас. Вы настолько чисты, вам не нужны же никакие аскезы. Убедил их в этом. Познайте сначала смысл жизни. Вот они постигают этот смысл жизни, проповедуя. И тогда Дакша проклял Нараду. Проклятие Дакши было очень могущественным и суровым. Ты лишил семейной жизни моих молодых сыновей. Ты преждевременно их обрек на отречение, отреченный образ жизни. Ты совершаешь зло под видом того, что ты мудрец. Ты на самом деле совершаешь зло. И он стал объяснять, аргументы приводить, почему это зло. И так, говорит, я проклинаю тебя. Ты не сможешь остановиться и найти прибежище вообще не в этом мире никогда. И с тех пор Нарада странствует постоянно по проклятию Дакши, не нарушает его. И так вот общаются великие личности, видите, в этом мире. В своей прошлой жизни он был сыном служанки Нарада Муни. Но благоприятное общение с чистыми преданными дало ему знания о преданном служении и о следующей жизни. А в следующей жизни Нарада был уже совершенной личностью, не имеющей себе равных. Его имя неоднократно упоминается в Махабхарате. Он главный Деваридши, первый мудрец среди полубогов. Как сын-ученик Брахмаджи, он продолжил линию ученической преемственности, идущей от Брахмы. Значит, первый Брахма, второй уже Нарада. Непосредственно сын Брахмы он. Нарада дал посвящение Прахладе Махараджу, Друи Махараджу и многим прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вьясадеве, автору ведических писаний. А от Вьясадева посвящение получил Мадхавачарья. Так по всей вселенной распространилась Мадхава Сампрадая, куда входит и Гаудия Сампрадая. То есть Гаудия — это вот непосредственно наша Сампрадая, наша линия. К Мадхава Сампрадая принадлежал и Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, Брахмаджи, Нарада, Вьяса, затем Мадхва, Чайтанья и Госвами, все они принадлежали к одной линии ученической преемственности. С незапамятных времен Нарада же давал свои наставления многим царям. Из Бхагавата мы узнаем, что он наставлял Прахладу Махараджу, когда тот еще находился в чреве матери, а также Васудеву, отца Кришны, Махараджу и Юдхиштхиру. Вот такой Нарада. Он давал посвящение многим великим преданным. И однажды дал посвящение одной змее, поскольку она захотела стать преданной. Дал ей наставления очень простые. Никогда не кусаться. Все отныне не кусаться. Думать о Верховном Господе, не кусаться. То есть, если змея, даже человек со змеиным характером, начнет думать о Господе, у него не будет вырабатываться яд. В этом идея. Тогда можно давать такие наставления. Если кто-то хочет стать преданным, можно дать любые наставления. Он может выполнить любые наставления человека. Если научить думать о Всевышнем. И змея перестала кусать, яд уменьшился. Все, стала повторять Хари Кришна, ходить на киртан регулярно. Но люди продолжали бояться ее. И по привычке брали камни, палки в ее присутствии. Пытались ее как-то выгнать, прогнать, бить палками. Она снова приползла к Нарада Муни. Сказала: дорогой Гуруджи, я выполняю ваше наставление, но мне еще больше проблем стало. Раньше, когда я кусалась, все боялись меня. А сейчас никто не боится. Сейчас у меня жизни вообще никак нет спокойно. С палками и камнями постоянно преследуют. Что же делать? Слушайте внимательно, какое наставление мудро дал Нарада Муни. Какой выход из положения? Кусать нельзя. А если не кусать, будут бить. Ты не кусай, сказал Нарада. Но делай вид, что кусаешь. Будешь кусать. Продолжай действовать согласно своей природе. Но не кусай. Итак, живите как материалисты, если это нужно. Но не будьте материалистами. Сознание нужно очистить. Вот это главная задача. Это настроение Нарады Муни. Тут очень большой комментарий. Много мудрецов. Мы закончим на этом, и будут ли вопросы? Какой гуне лекции?
Лекция, а человек, насколько получается себе благо, для него, в каком настроении.
Слушающий.
Да.
Слушающий человек.
Ну или любой деятельность.
В разных гунах по-разному человек слушает, по-разному действует. Об этом рассказать? Это описывается в Бхагавате, там преданное служение в разных гунах материальной природы. Я думаю, что вы знакомы с этим хорошо. Бхагаватам описывает это. Есть служение в гуне невежества, преданное служение, покрытое еще невежеством. Есть служение, покрытое гуной страсти и гуной добродетели. И это служение можно понять по качествам преданного. Слушает ли он, или общается с другими, или пытается сотрудничать в деятельности. Проявится его качество обязательно. Согласен. Как? Мы же знаем, что с кем-то вот нам легко сотрудничать, с кем-то трудно сотрудничать, с кем-то невозможно сотрудничать. Да? Просто касается кун, качества. И качество преданного, которое находится еще в невежестве, совершая служение, ну, там тяжелые описания идут. С таким преданным не рекомендуется даже близко общаться. Близкие отношения какие-то, вступать дружеские, на расстоянии немножко держаться. Потому что он агрессивен, злобен еще, злопамятен может быть. Он обидчив слишком, изощрен в оскорблениях. Это вот еще его характер такой. Но при этом он начинает служить Кришне вот с такими качествами. Это преданность в гуне невежества. Также он слушает. Если он в гуне невежества, то у него будут возникать конфликты, когда он слушает. Либо раздражение, либо несогласие он может чувствовать так себя, знаете, не очень комфортно, когда он слушает. Но если же он преданный, поэтому он заставляет, он слушает, он продолжает процесс. Его привлекает Кришна. В гоне страсти преданность становится очень активным, но при этом очень зависит его настроение от того, будет ли успех в его жизни или неудача. Он очень сильно расстраивается, когда у него неудача. Жить не хочет, пусть. И сильно радуется, когда успех. И гордится. Страсть также его еще одолевает всякие материальные желания. Ему трудно бывает время от времени справляться с чувствами гуна страсти. Он имеет какие-то желания, выгоды всегда при этом служении. Что-то ожидает взамен. А преданный в гуне благости, он ожидает только очищения сердца. Заботится об этом. Его интересует чистота собственного сердца. Это его мотив. Ну а тот уже вне всяких гун, там все просто. Он просто проявляет интерес к слушанию Бхагаватам. В этом суть как бы его развития. Любит слушать трансцендентное послание. С любовью слушает, с великим вниманием и желанием. Если сесть правильно, то человек не уснет. Помните, это джапа, записанная на магнитофон со Шрилы Прабхупадой. Там он переживает джапу и говорит ученику: sit properly, вот это, сядь правильно, иначе уснете. Ну, то есть ровная спина, бодрая осанка должна быть, и бодрое повторение, так внимательно слушать, и человек не уснет. Если он даже так вот ровно сидит и засыпает, и не падает куда-то, то лучше ходить. Если на ходу засыпает, то лучше бегать. Если даже на бегу засыпает, то лучше лечь и выспаться. Он объяснил, почему сидя лучше. Например, я долго сидеть не могу. Ну, то есть, потому что я сижу постоянно, видите, я сижу. Потом вы пойдете куда-то, а я потом поеду, снова где-то буду сидеть. Снова перееду, опять сяду где-то. И вот таким образом. Поэтому хотя бы время джапы я хожу. Тут уже такой интерес чисто физический. Фантастическими? Серьезно? Мне кажется, что все, что вокруг я вижу, тоже фантастическое. Это же нельзя объяснить. Потому что привыкли к этому. Мы приехали в Индию в прошлом году, зимой. Из Алматы уже холодно было, там уже снег. И в Южную Индию. А там тепло, океан, песок. Я только подумал, чудеса какие-то. В России снег, здесь лето вечное. А через секунду уже забыл об этом. Понимаете, о чем я говорю? Вы думаете, мы что-то чудесное рассказываем? Просто вы к этому не привыкли. Вы просто не видели этого. А если бы увидели, вы бы не удивились. Как сотовый телефон. Вы удивляетесь этому? Вот видите. Вы даже, может быть, и не знаете, как он устроен. Верно же? Никакого же интереса к этому нет. А если бы этому, об этом сказали лет 20, нам мы бы удивились, неужели такое возможно вообще? Так что не нужно удивляться таким вещам. Ничего тут сложного нет в материальном мире. Все доступно, все желания доступны. На разных уровнях, по-разному действует материальная энергия природы. Она имеет безграничные возможности. Безграничные, кроме одного только. Вот в этом мире нельзя получить только одну вещь. Какую? Любовь к Богу. Или мир недостижим в этом мире. Материальный. Никогда. Никогда. Это материальная природа. Вот это ее недостаток. Все остальное доступно, но временно. Что угодно может достичь, но на какое-то время только. А что касается духовного мира, то если попадаете на Вайкунтху, то там вы не перестаете удивляться. Скажите, что стимулирует удивление? Что является стимулом удивления? Почему один удивляется, другой не удивляется?
Что-то новое,
что раньше. Нет. Это не страсти ненадолго, на несколько секунд. Но именно когда вы переживаете экстаз удивления, откуда он исходит? Только из любви. Если вы кого-то любите, какого-то человека или ребенка, будете удивляться всему, что он делает. Ваш ребенок обкакался. Как это удивительно вообще. Целые события. Вы привыкаете к этому, он раз встает на ноги. Боже мой! Вы думаете, вот это да, вот это фокус вообще. Встал. Смотрите все! Что касается чужих детей, вас-то не волнует, встал он там на ноги или обкакался вообще. Но это объект любви. И поскольку Вайкунтха — это место, где там любовь к Богу безграничная, то там все вызывает удивление. Полная раса. Там всегда они удивлены, они, у них такие глаза всегда такие, знаете. Вайкунтха. Что бы они ни увидели, все вызывает какое-то удивление, какой-то экстаз. Когда Гоп-Кумар попал на Вайкунтху, он очень удивился, увидел существо, похожее на Нараяну, точь-в-точь. У меня же волосы дымом поднялись, бух, сразу же. И стал молитву ему возносить, как Нараяне. А это что, тоже удивилось. Откуда такой вообще? Да и не Нараяна вообще. Нет. Нараяна совсем другой. Да ты не знаешь, что такое Нараяна. Нараяна, ты стал прославлять Нараяну и тоже удивляться, там в экстаз впадать. Я просто имею такую же форму, но я не Нараяна. Также, если вы переедете в Индию, в Южную Индию, вы увидите, что люди всегда чем-то удивлены там, когда общаются. У них другие интонации более глубокие, у них больше экспрессии, выражения этих чувств, у них больше наполненной жизнью больше. Потому что там больше родственных чувств. Знаешь, что такое семья в Индии? Если сравнить, в России уже семьи-то нет никакой. Если индус пришел к вам познакомить вас со своим братом родным, вы должны узнать, какой точно родной брат. У них все родные братья. Родной, двоюродный, троюродный, четвероюродный, пятиюродный, шестиюродный, они всех называют родными братьями. Мой родной брат, все. Если у вас здесь есть троюродный брат, то, может быть, вы его вообще не знаете. С двоюродным иногда можете встретиться так, на расстоянии, хари Бог. То есть там другая степень чувств, глубина чувств еще какая-то. Ну, то есть разница есть. Считалось, что еще раньше это было по-другому, еще глубже люди. То есть Индия этим привлекательна была. Люди умели переживать жизнь глубже. А какие были женщины в Индии? Драупади, например. А скоро о ней выйдет книга. Да, она уже есть на английском языке. Не оторветесь. Там описывается, что это была за личность вообще, чем она занималась, какая она была. Это тоже, скажите, фантастика, такой не бывает. Но она была такой. А какие были мужчины? Тоже Бхишмадев тут описывается. Тоже фантастика. Разве такое бывает? Тем не менее, факт записан. Ясадева специально все это записал в произведение, чтобы мы не забыли. И хотя бы немножко удивлялись. Если вера, возникает потом отношение, удивление. Через удивление проникает знание. И тогда, как вы скажете, есть или нет, если уже знание проникло в ваше сердце? У вас не будет таких сомнений. Энергия Бога может любые вещи делать, какие угодно. Этот принцип описан в Бхагавад-гите коротко и ясно, Кришна говорит. В какой степени человек предается мне, в такой степени я его вознаграждаю. Так вот, в какой степени мы с вами будем умны, могущественны, богаты, здоровы, удачливы? Какой ответ? Мы сами выбираем эту степень. Границ нет. Это просто наш выбор. Попытайтесь подумать об этом выражении. Мы сами выбираем, насколько предаваться Кришне и насколько быть награжденными. Попытайтесь расширить сознание, свою веру в могущество высшего разума. Он может все. Поэтому мне говорит, сколько он. До какой степени предается? Любая степень может. Он безграничен. Да, выбор бывает осознанный или неосознанный. Когда мы выбираем что-то в сознании Кришны, будем тоже выбирать. Не выбирайте что-то окончательно. Обусловленность, скорее, это не данность. Обусловленность — это наша обусловленность, это то, что, какими мы стали, соприкасаясь с материей. Это вопрос касается веры. Можем ли выбрать то, во что мы не верим? Видите, вот в чем проблема. Чем больше люди становятся неверующие, тем меньше у них выбора. Недавно я посмотрел фильм об ученых. И там российские ученые, там всякие лауреаты известные, они говорили о парадоксах в мире науки. Например, Эдисон, когда показал опыт для круга ученых, впервые показал им, как заговорило радио, они все его объявили в связи с дьяволом и исключили из общества ученых на какое-то время. Это были ученые того времени. Они тоже во что-то не верили. Они ни во что не верили, ни в какие открытия сначала. Великие ученые заранее сказали, что в воздухе полеты невозможны. Потому что вещество, которое вы хотите поднять в воздух, плотнее воздуха. Оно все равно упадет. Это говорили ученые, великие ученые, известные, которые мы знаем. Они открывали какие-то области знания нам. И они не имели такой уж веры. Вот ровно насколько они верили, настолько они получали. Как Кришна говорит, насколько предаешься, настолько и вознаграждаешься. Нужно раздвинуть разум. Вера необходима, а потом знания придут. В Бхагавад-гите говорится, во что бы человек не поверил, то и получит. Во что бы. Не то, что вот это да, а вот это вот нет. Во что бы. Все получит. Во что верит. Поэтому выбирайте, что хотите. Все получите. Вот такой принцип. Это нужно знать из Бхагавад-гиты. Но сознание сейчас сужено этой вот действительностью, которая занимает нашу энергию, очень мощная система просто, занимает нас, кидает нас в эту вот кармическую деятельность. И по-другому ничего не получишь, говорят. Ничего. Неправда. Мы все получаем по-другому уже. Даже как общество. Как? Любить? Не привязываете? Мы же все делаем для кого-то. И любим тоже для кого-то. Вот и весь ответ. Для кого вы любите человека? Вот спросите себя еще об этом. Для самого человека. Если так, вы станете ему обузой. Это как банный лист называется. Прилип. Вот что происходит в близких отношениях через какое-то время. Они становятся обузой, надоедают друг другу. Потому что любят друг для друга. Это банный лист системы. Нет драки. Вроде уже и вот любви такой нет, как раньше, а вот не отодрать. Привязаны все. Друг для друга. То есть любить нужно для Бога человека. Так любовь будет свежее. Лучше. Отношения будут лучше. Невозможно на самом деле человека любить без Бога по-настоящему. Но частичка Бога. Любовь в материальном мире, она связана с... Такой пример, как вот люди, знаете, берут цветок и засушивают его и смотрят потом на него год за годом. Вот это любовь. Засушенная любовь. Не вспоминает что-то. А в настоящем моменте уходит. Засушенная любовь. Умирающая любовь. Ей стоит памятник потом. Здесь был Вася. И Маша. Я не хочу смеяться над человеческой любовью, но нужно возвысить ее. И потом, что касается женщины, жены, жена должна быть привязана к мужу. Это мужчина не должен быть привязан сильно к жене, он должен быть привязан к Богу. Но жена, она не должна быть так уж привязана к Богу непосредственно, а скорее к мужу. Преданному. Для нее очень легко это, для женщин. А мужчина, он более независимо должен себя вести, чем женщина. Он должен знать, эта любовь не для него, а для служения Богу. Принимает жену вот как источник вдохновения в служении. Их любовь постоянно освежается по этому. Поэтому видите, как важно это отречение в семье иметь правильно. Привязанности душу от нашу жизнь. Мы задыхаемся. Любовь должна быть связана с Богом.
Это хорошо. Ну, духовная жизнь очень важна, качество смирения. С другой стороны, говорят, что не давай себя в обиду, не ставить свое мнение. Ну, имей самоуважение. То есть, как правильно понять это качество?
Как связать это с самоуважением?
Да. В нашей жизни бывают разные грани, как смирение правильно происходит.
Смирение не означает, что я никто. Так можно сказать, что вот в материальном смысле, там, где борется за славу, за место, за богатство, я никто. Это смирение. Нормально. С этим я себя не отождествляю. Тут меня нет. Но теперь нужно выяснить, где я есть. Где мое истинное я. Это смирение укажет. То есть мы отрекаемся от этой борьбы за существование, мы не хотим с кем конкурировать, принять какие-то насилия, обманывать друг друга здесь и жить таким образом, ловчить день за днем. Меня здесь нет, я здесь никто. Все. Но я слуга Бога, а это вот самого жизни. То есть нужно еще понять, кто же я. Смирение открывает мне. Ты не тело, ты душа. Это и есть смирение. И вот тут есть самоуважение. Когда Прабхупада что-то говорил на лекции, один человек возмутился. И стал агрессивно говорить: ответьте на вопрос. В лекции сказали то-то и то-то, ответьте на вопрос теперь. И поскольку он был так агрессивен, Прабхупада сказал: я не ваш слуга, я слуга Бога. Остановил его. Это достоинство, это духовное достоинство. Осквернение – это похоть. Это когда пробуждаются какие-то материальные желания вдруг. Это осквернение. Я вам недавно пример рассказал, как я ходил в магазин в детстве за мукой. Я принесил конфеты. Это результат осквернения. Понимаете пример? Вот так проникает скверна. То есть нам нужно любить Бога, а мы начинаем любить собаку. А про Бога забываем при этом. Это осквернение. Спад энтузиазма? Научитесь не обращать на это внимания. Подъема у вас или спад. Научитесь игнорировать это. Просто продолжать. Это достойный уровень. Дхарма называется. Как? В материальном смысле тоже нужна твердость, чтобы чего-то достичь. Ответственность. Что у вас каждый день? Постоянный энтузиазм ходить на работу? Да нет, палкой не выгонишь. Но надо, у вас есть разум. Надо, вы не обращайте внимания, в каком вы состоянии идете на работу. Делай вид, что все хорошо при этом. И поскольку вы это делаете, вы чувствуете в себе силу и уверенность в жизни. Даже если в таком качестве делать, все равно дхарма защищает человека.
А вот в семье, когда муж и жена принимают одно движение, но жена перестает как бы просто служить мужу, а принимает себе духовного учителя, значит, она в этот момент будет служить духовному учителю. И происходит на это, ну, я не знаю, вероятно происходит прекращение служения мужа, значит, что распад семьи.
Это неправильная позиция жены. Значит, почему она прекращает служение мужу? Так я и сказал об этом. Это она так думает, верно? А, это ваше предположение. Есть такие женщины, есть. Есть, не дай бог, такую жену. Я вот думаю, а я же тоже женат. Если жена вот так скажет, все, теперь пойду служить гуру, тебе мне не нужно больше. Но моя жена более разумная. Она знает, как служить гуру.
Двойное служение?
Нет. Это, нет, это не будет раздвоение. Только на материальной платформе противоречие есть. Когда любовник появляется. Здесь нет. Наоборот, гуру – это объединяющий фактор в семье. Если гуру появляется, то браки будут крепче. То есть гуру... Он вдохновляет жену служить еще лучше мужу. В духовном смысле он гуру не может мешать семье. Он же не просто человек, мужчина. Он гуру. А без гуру какая семья может быть? Ну, как-то что-то получится, наверное, не знаю, по привычке. Случайно. Родится кто-нибудь. Или выродится, не знаю. Гуру нужен. Отец это тоже гуру должен быть. Муж тоже должен быть гуру. Все, кто имеют гуру, становятся гуру. Таков порядок.
Если деятельность проповедническая очень привлекает, то как не утратить интерес к работе в этом случае? Если обязанности надо выполнять.
Как не утратить интерес к работе?
Да.
Не знаю. Это невозможно не утратить интерес к работе коммерческой. Мы очень быстро с этим справляемся, с этой задачей. Мы быстро утрачиваем интерес к работе.
Тогда мы не сможем там исполнять обязанности как следует.
Сможем. Если это будет наставление Кришны и гуру. И Кришна что говорит Арджуне? Арджуна потерял интерес к своей работе, как только увидел поле битвы Курукшетра. И что Кришна сказал? Работай, Арджуна. Это его работа, воином быть. Война его работа. Но, говорит, думай обо мне в это время. Для меня сражайся. Думаете, так просто достичь духовной трансцендентной атмосферы, просто бросить работу? Или семью? Это очень глупо. Этому нужно придать большую ценность теперь. Больше, чем раньше. Другой смысл придать нужно работе и деятельности. Преданные, я знаю, почему они так спрашивают многие и постоянно говорят об этом, потому что им неприятно ходить на работу и общаться с людьми, которые, ну, другие. Ну, не преданные. Ну, грубые, ну то, ну завистливые, ну обсуждают всех, ну не хочу участвовать в этом коллективе. Вот что их беспокоит. Не сама работа. Как я, поезда, ну просто уже все, думаю, умереть, чем поезд садится. А потом выяснилось, когда меня посадили в отдельное купе, можно ездить сколько угодно. Если рядом нет животных, я извиняюсь. Потому что они, когда начинают там жить, именно, больше меня едят, о чем мне говорят, как они себя ведут. Закрывай глаза, затыкай уши вообще. Это для преданного так. Ну а если весь поезд преданных, мы можем годами путешествовать, вообще нет проблем. То есть я понимаю, что беспокоит преданных общение такое вот не нравится. Но бывают люди хорошие в этом мире. Хорошие люди, которые уважают философию нашу, уважают нашу практику. Так что не все там такие уж грязные люди есть. Попадаются хорошие, я думаю, что Кришна посылает таких людей. Мы должны это оценить. Не будьте слишком такими чувствительными, высокомерными. Там кто-то закурил и вы... Как возможно? Еще полдня думаете об этом. Не будьте такими чувствительными, высокомерными. Или что там, они же не преданы, они же не знают культуры никакой. Они вот пальцы во рту держат, вас увидели, а, здравствуй, руку тянут сразу, здороваться. На вашем понимании это, ну, уже нельзя трогать вообще. Ну, вот, такие детали вам приходится будет терпеть, что у них другая культура. Они ходят в туалеты, и иногда даже руки не моют вообще. Они занимаются сексом, омовение не принимают потом. Поэтому близкие общения бывают, но от них энергия идет странная. Поэтому мы понимаем, но все же, таким образом вы выработаете иммунитет к этому. Постепенно станете сильнее. Но если будет невозможно, совершенно никак невозможно в каком-то коллективе работать, ну, можно что-то сделать. Еще не выработался иммунитет. Тогда нужно вакцину принимать регулярно. 16 кругов внимательно. Пропаска на один день хватит. Если каждый день вы будете, ну, более-менее в порядке. 16 кругов очень важно. Вы не белая ворона. Не надо отстаивать. Просто нужно быть преданным и все. Или на вас нападают? Да зачем же тогда отстаивать? Всем объявите, что у вас принципы, которые вы не можете нарушать. Вы попали в секту. Очень опасную секту причем. Поэтому здесь нельзя нарушать. Общаться можете? Почему нет? Мой гуру Махарадж, когда был брамачарием, знаете, чем он занимался? Он подрабатывал для храма. Брамачари себе деньги не зарабатывают, для храма подрабатывают. Ну, они как семья жили, все думали, что как вот жить, как средства. И все находили какие-то... Он пошел работать в кафе, не вегетарианское. Убирал со столов все, что там оставалось. Это была его работа. Полы и столы мыть. После еды. Там и кости, и все что угодно. Он это делал, наушники включал, лекция Прабхупады, там киртан, и поет Харе Кришна, и убирали. И преданные сами сказали, зачем ты пошел на такую работу вообще? Говорит, ну я что-то, а что еще могу делать? Ну что-то я должен же сделать, какая-то помощь нужна. Ну. Они пошли к Прабхупаде, Прабхупада, он знаете, чем занимается? Он не в вегетарианском кафе работает. Прабхупада, как? А что он там делает? Столы убирает, полы моет. Самая грязная работа. Прабхупада подумал, так, убивать животное, разделывать, перевозить, готовить, продавать, есть шесть. Делит карму. Так, он что-то делает, может работать. Место, время, обстоятельства. У вас принципы, вас будут уважать за принципы. При этом вы общительны, вы уважаете людей, но у вас есть другие принципы, вас будут очень уважать на работе. Вот если вы не будете общаться с людьми, они будут думать, да, это опасно. Опасно, она вырвана из социума, она не общается с людьми, нет друзей, никого нет. Замкнулся человек.
Ну вот говорят, что карма передается даже через рукопожатие. Допустим, на работе где-то приходится сжать руки, нежно. А есть такие профессии, когда преданные вынуждены надевать костюм, который носили, допустим, материалисты, артисты, еще кто-то. Это же тоже обмен кармы или маску, да, которую говорил материалист. И там спины остаются. Как избежать вот этой нехорошей кармы?
Вот я об этом и говорю. Так преданный мыслит. Я и сам так мыслю. Едем мы в поезде в Индии. Сафари. Индийский поезд обычный. Кто-то знает, что такое индийский поезд? Если вы зайдете, если даже вы не преданный, вам будет трудно до чего-то прикоснуться там. То есть там крысы бегают, тараканы, тьма. Низкие поезда. Людей там тысячи меняется, тысячи. И все это такое же, знаете, засаленное такое. Все полки, все поручни, все кругом. И вообще думаете, как здесь сидеть? Сутки или ночь? Ну и так раньше вы садитесь куда-то. Ну и преданные там берут тряпку, что начинают мыть там полки, или как-то протирать, или брызгать водой, или там мантры читать, там несусветные. В общем, очищать всю атмосферу, там есть вагон. А утром все равно все как свинарники. Кажется, это не так уж эффективно. Это поезд. И мы сидим там, пытаемся салфетками многое закрыть, там как-то обеспечить себе чистоту. И Гуру Махарадж пришел. В экстазе в полном пришел. Сделал беседы с ним о чем-то там по сафари, там же о Кришне стали уже говорить. И он в этом экстазе за эти поручни держится так, их трет эти поручни, так руками так трет, я хочу рассказывать вообще. Там эти ноги там были, и все что угодно. И он просто не замечает этого ничего. Я думаю, что нужно очистить сознание прежде всего. Вот. А не чьи-то руки. И с другой стороны, Гуру Махарадж вышел, в Тюмени мы его встречали однажды. Там с таким багажом, знаете, до потолка чемоданы были. И он его катил, этот багаж, потому что там нельзя было туда попасть. Мы ждали, пока он подъедет ближе. Вот, и мы пели киртан еще там в аэропорту. Небольшой пели киртан, ждали его. И там вся администрация вышла, знаете, кого же мы встречаем. Все эти в костюмах там все эти. И даже какие-то там пилоты тоже были, тоже все остановились и стали ждать. Кому-то тоже присоединились, стоят, ждут, мы поем, они все, мы встречаем. И вот Гуру Махарадж с этим багажом, как Гурлак на Волге, в своей одежде саньяси, появляется. И мы «Харибол!» кричим, там поклоны, и все смотрят на друг на друга. Люди обычно там, толпа какая-то, все смотрят, кто же там такой приехал. И когда увидели, все так заулыбались почему-то. Там у них такой восторг. И пошли к нему. Люди обычно. И один вообще не выдержал. И руку ему сразу. Здороваться с ним. Вообще какой-то человек с улицы, непонятно какой-то. Там сигарету бы выбросил, побежал здороваться. И Гуру Махарадж, ну, вижу, что он здоровается. Коснулся этой руки. А потом... И дальше идет. Что он сделал? Правое ухо чистое. Вот все грязное, а вот это ухо чистое. Если рука грязная, можно так почистить. Моя дочь где-то вычитала, что рот женщины чистый. Поэтому если мы где-то гуляем, и мне нужно сесть, скажем, на скамейку, ну такая она скамейка, она так делает. Садись. Можете позвать какую-нибудь женщину, чтобы поплевала на маску. Или обуха ее почистить. Или водой сбрызнуть. Можно с собой флакон специально пш-пш-пш носить. Я не знаю, что тут делать, но... Я этому слишком большого значения не придаю сейчас. Слишком большого значения. Нет, никто не против этого. Никто не против этого, но лучше, если человек осознает, что еще большая семья. Я вижу примеры, что иногда женщина посвящает себя семье, но безуспешно. Безуспешно. Она тратит энергию, только больше разочаровывается. Чтобы проповедовать другим людям, они станут вашими детьми нормальными. Но это со временем, не спешите с этим. Сделайте все возможное для вашей семьи, тем не менее. Если уже, ну, они больше ничего от вас не хотят, в конце концов, выполнить свой долг, будь свободны. Могут предъявить претензии, потому что они могут привыкнуть эксплуатировать мать, например. Это будет претензия. Где ты ходишь, почему не готовишь, почему не стираешь, как раньше. Взрослые дети могут такое говорить. Не нужно скатываться до такого уровня. Женщине трудно ведь освободиться. Она иногда уже преданная и вынуждена еще готовить мясо мужу. Ей очень сложно. И все же это препятствие серьезное в духовной жизни. Поэтому она зависима от мужа сильно. Поэтому она, скорее всего, должна идти к нему и просить благословения. Чтобы благословил мне готовить мясо дома. Вот через это она ей легче. И мужья обычно, когда именно видят такую смиренную жену и видят, что это для нее очень важно, и в конце концов, ну, они смягчаются. Смягчаются, ситуация меняется. Как отблагодарить? Можно сказать спасибо. Что-то еще? Ну, смотрите, может быть, какое-то служение сделаете преданному. Все преданные служат друг другу. Самое важное, что если у вас есть чувство благодарности, вы найдете средства, как проявить эту благодарность. Если это старший преданный, то он очень счастлив, когда видит, что младший прогрессирует. Поэтому прогрессируйте духовно, это лучшее из благодарности.
Поясните, вот вообще, как, что такое благодарность? Природа, как бы энергетика.
Энергетика благодарности?
Что это?
Что такое благодарность?
Да.
Это проявление любви тоже. Начальной стадии. Вы вдруг замечаете, что для вас человек этот много сделал. Это первое проявление любви, как внимание. Вдруг вы замечаете это, значит, что уже проявляется какое-то правильное чувство. Выражается как благодарность. В развитии это становится большой любовью. Пост все прервали? Да? Это первое, что мы сегодня сделали утром. Но этот экадыш не был таким уж тяжелым для меня.
А есть значение, когда вот экадыш с преданными рядом, особенно если полный чудес рядом экадыш?
Соблюдать экадыш?
Ну, когда вместе получается, будем кадаши рядом, как сильно, и дает силу еще, да?
Не знаю. Наверное. Выкадыш, не выкадыш, сильно придает духовную часть.